Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 581-го дня войны. Главные новости четверга, 28 сентября.
Россия нанесла новый массированный удар дронами по Украине.
В Киев приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также высокопоставленные чиновники и военные западных стран.
Парламент Армении намерен ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Москва грозит последствиями.
Украина как тема предвыборных дебатов в США, рассказывает Ксения Туркова. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Воздушные силы Украины и ПВО Украины в ночь на четверг уничтожили 34 ударных беспилотника «Шахет» из 44 запущенных. Украинская сторона отмечает, что беспилотники были запущены из Краснодарского края, с оккупированного Крыма. Российская авиация ударила по Авдеевскому коксохимическому заводу, где начался пожар. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что удар был нанесен двумя ракетами, одна из которых попала в склад нафталина. К счастью, люди не пострадали. Глава Херсонской местной военной администрации Роман Мрочко сообщил, что российская армия обстреляла село Антоновка под Херсоном, в результате чего получили ранения 3 человека, 2 женщины и мужчины. Вооруженные силы России атаковали ночью Кировоградскую область. Глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что есть попадания по населенным пунктам. О пострадавших не сообщается. Глава областной военной администрации Одесса Олег Кипер сообщил, что по Одесской области били ударными беспилотниками, однако попаданий и разрушений нету. Российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву и попали в неназванный объект инфраструктуры на окраине. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким. К счастью, пострадавших нету. И Министерство энергетики Украины сообщило, что в Донецкой области в результате обстрела российской артиллерии были повреждены линии электропередач и обесточены жители города Торецка и 2 шахты. На фронте, согласно данным Генштаба ВСУ, украинские войска сдерживают наступление россиян на Бахмутском направлении, на Авдеевском, на Маринском и Шахтерском. И произошло в общей сложности 26 боевых столкновений. И ВСУ продолжает наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Судя по всему, на фронтах идут такие встречные бои. Российские вооруженные силы наступают севернее, украинские, судя по всему, наносят более мощные удары на юге. Цель каждой сторон – вынудить противника оттянуть резервы, чтобы прорвать оборону и переломить ситуацию в свою пользу. Вашингтонский институт изучения войны, который регулярно публикует сводки о происходящем на фронтах, он анализирует видео и фотоматериалы, которые попадают в социальные сети, и вот с помощью вот этих технологий локации отметил, что украинские войска наступают на западе Запорожской области и вышли, я цитирую, на линию окопов к западу от села Вербового. Там вот украинские войска расширяют выступ, который они ранее прорвали основную линию российской обороны. И, судя по всему, вот этот выступ расширяется потихонечку. Ну и новость, неподтвержденная, о том, что Легион Свободы России сообщил, что сейчас проводит штурм на территории Белгородской области, идет бой. Где это происходит, какими силами и какие цели этой операции, нам пока неизвестно.
При этом развивается скандал с гражданами Кубы, которых якобы обманом заманили на эту войну воевать на российской стороне. Есть большой материал издания «Важные истории», которое все это расследовало, а дело дошло до Кремля. Сегодня пришлось спикеру Кремля Дмитрию Пескову это комментировать. Он сказал, что в Кремле готовы изучить информацию о кубинцах, якобы обманом привлеченных к участию в этой войне. И он сказал, вряд ли здесь можно что-то комментировать, то есть, ну, не очень уж он много сказал. Он отвечал на фразу «некоторые члены семей», а ему задавали вопрос, вот именно некоторые члены семей этих людей – рассказали и «Важным историям», и французским журналистам, и другим некоторым медиа, в том числе, например, изданию «Политика» американскому, про собственно, вербовку довольно большого количества кубинцев. Что в важных историях важного? Они рассказали, во-первых, кто вербовал. Это был некий Владимир Шкунов, который является ведущим научным сотрудником Поволжского филиала Института российской истории и членом экспертного совета при правительстве России. Кроме того, Шкунов администрирует группу «Россия для кубинцев» в Фейсбуке и возглавляет Ульяновское региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой. Так или иначе, есть прямые свидетельства того, что именно этот человек вербовал людей. Он, правда, говорил, что ищет молодых рабочих на стройку, а потом уже спрашивал, не хочет ли тот кубинец, с которым он разговаривал, его звали Фидель Эрнандес, не хочет ли он вступить в армию. В общем, были жалобы довольно молодых ребят из Кубы, 19-летних, что их обманом затащили на войну. Надо сказать, что французские журналисты с телеканала «Франс-24» изучили аккаунты в соцсетях 126 кубинцев, которые поехали в Россию после того, как их имена рассекретили украинские хакеры, и эти кубинцы выкладывали в открытый доступ фотографии из России, позируя с оружием и новыми российскими паспортами. И издание «Политико», о котором я говорил, цитирует одного из собеседников из этих кубинцев: «Мы нашли способ выбраться с Кубы. Никто здесь не хочет никого убивать, но и мы не хотим умирать сами». Они говорят, что у них очень приличный оклад, а также разовая выплата почти в 200 тысяч. Для Кубы это огромные деньги, даже в рублях. Ну и я напомню, что в начале сентября, и мы об этом рассказывали, как раз ты, Саша, по-моему, об этом говорил, кубинские власти арестовывали людей на Кубе, которые были связаны к вербовке кубинцев в российскую армию. Там был арест 17 человек. И, в общем, очевидно совершенно, что там была торговля людьми, но торговля людьми именно для отправки на войну. При этом в России закрепляют захват украинских территорий официальной памятной датой. Об этом сегодня Путин подписал закон. Памятная дата – это 30 сентября. Называться она будет «День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией», что само по себе звучит забавно, потому что Запорожская и Херсонская область никогда не были ни в какой Российской Федерации, как и так называемые республики Донбасса. Очевидно, что это делается в пропагандистских целях. Точно так же, как и, по-моему, на эту дату собирают какие-то концерты, праздничные мероприятия, куда сгоняют массовку за 600 рублей. Так или иначе, в сознании россиян пытаются внедрить то, что эти территории вообще воссоединились на самом деле. Они были захвачены Россией, и для этого Путин сегодня подписал еще один такой документ.
Ну, а в Киев прибыла большая команда высокопоставленных иностранных лидеров. В первую очередь речь идет о генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге, о его визите, как, впрочем, это уже стало нормой, ранее не сообщалось. Он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. И я процитирую одну его фразу, что каждый метр, который отвоевывают украинские войска, это метр, который теряет Россия. И здесь наблюдается разительный контраст. Украинцы сражаются за свои семьи, за свое будущее, за свою свободу. Москва борется за имперские заблуждения. Столтенберг сообщил, что НАТО заключил рамочные контракты на почти 2,5 миллиарда евро на боеприпасы, которые будут предназначены для того, чтобы удовлетворить потребности ВСУ. То есть, в первую очередь, это артиллерийские снаряды и танковые снаряды. И он выразил уверенность в том, что Украина будет и дальше успешно атаковать. Кроме того, Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал, что также провел встречу с новым министром обороны Великобритании Грантом Шепсом, который примерно месяц назад вступил в должность, и поблагодарил его за поддержку Украины. И также сообщается, что в Киев прибыл и коллега Шепса, министр обороны Франции Себастьян Лекарню и представители французской оборонки. Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на анонимные источники сообщают, что вроде бы Украина и Франция достаточно давно ведут переговоры о поставках французских истребителей, штурмовиков, «Миражей», и что вроде бы переговоры выходят на какие-то уже достаточно высокие стадии, завершающие. Ну, еще одна дипломатическая новость. Главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил в Телеграм, что он провел встречу с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радекен, который находится тоже в Киеве, и я цитирую Залужную, рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте, обсудили актуальные потребности украинской армии, особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны. Украинцы в последние недели постоянно поднимают вопрос о необходимости усиления ПВО.
Военная помощь Украине стала и фактором предвыборной кампании в США, которая уже разворачивается, речь идет о президентских выборах следующего года. Политики республиканской партии, претендующие на выдвижение от этой партии кандидатом на выборах, дискутируют и, естественно, упоминают Украину, потому что это все-таки одна из главных международных тем. Но, как рассказывает Ксения Туркова, это происходит теперь несколько реже. Послушайте, пожалуйста, ее материал.
Вопросам внешней политики в этот раз было уделено гораздо меньше внимания, чем во время предыдущего раунда дебатов. Кандидаты-республиканцы говорили в основном о внутриполитических американских вопросах. Тему помощи Украине ведущие затронули лишь ближе к середине второго часа дебатов. Причем перешли к ней довольно неожиданно – от дискуссии о вреде соцсети TikTok. Интересно, что если в первом раунде позицию по вопросу помощи Украине просили обозначить всех кандидатов, то в этот раз обратились конкретно к Рону Десантису. В наших интересах закончить эту войну, сказал Десантис и уточнил, что для этого нужно сосредоточиться не на Украине, а на Америке и защищать в первую очередь американцев, прежде чем заботиться о других. Предприниматель Вивек Рамасвами, который на прошлых дебатах был единственным, кто не поддержал продолжение помощи, сказал, что Путин, конечно, диктатор, но это не значит, что Украина белая и пушистая. Китай – вот настоящий враг, а жесткая линия США по отношению к России толкает ее все дальше в объятия Китая, заявил Рамасвами, фактически повторив то, что говорила в прошлый раз экс-губернатор Южной Каролины Ники Хейли, но при этом поместив это заявление о Китае совершенно в другой контекст. На дебатах в Милуоке Хейли говорила как раз обратное. Не помогая Украине, Америка усиливает позиции Китая. Как всегда, максимально жесткие заявления о России прозвучали из уст экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Он назвал Путина убийцей и похитителем детей и заключил: «Если мы сдадим Украину, следующей будет Польша».
Это была Ксения Туркова с рассказом о том, как именно республиканские политики на своих дебатах обсуждают Украину и что они говорят о помощи этой стране. Довольно серьезные события сейчас происходят в Германии. Там завтра начнется саммит 5+1, и канцлер Германии Олаф Шольц будет встречаться с лидерами 5 центральноазиатских стран. Один из этих лидеров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уже в Берлине, уже встретился с Шольцем. И надо сказать, что много чего он наговорил для Москвы сильно неприятного. В частности, например, Токаев сказал, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России, и отметил, что опасений по этому поводу, что Казахстан будет обходить этот режим, быть не должно. Сейчас процитирую Токаева. «Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть». В общем, подтверждены полностью эти слова, потому что видео Токаева, который это сказал, распространено уже в немецких и других медиа. Надо сказать, что, в принципе, Токаев проявляет очень серьезную дружественность к Олафу Шольцу. Он пригласил его с визитом в Астану. Ну и мы уже видели знаки со стороны Казахстана, что он пытается максимально отстраниться от того, что сейчас делает Россия в последние полтора года. Кремлю приходилось неоднократно комментировать некоторые шаги Казахстана и высказывания Токаева раньше, в том числе как раз предыдущие его слова, что санкции Казахстан не обходит. Так что очевидно, что Казахстан здесь пытается держать дистанцию. В то же время Евросоюз продолжает помощь Украине, и сегодня стало известно о том, что государства-члены ЕС согласились продлить временную защиту для украинских беженцев. Это Совет ЕС сегодня официально сообщил, цитирую, «чтобы обеспечить уверенное пребывание для более чем 4 миллионов украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту». Это такой специальный статус, который позволяет находиться на территории ЕС без больших бюрократических проволочек, без того, чтобы официально много-много чего оформлять. И в этом же сообщении говорится, ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, нашедших убежище в Евросоюзе. Ну и, пожалуй, еще одна европейская важная новость. Коротко, парламент Болгарии одобрил то решение, о котором мы раньше рассказывали, передать Украине неисправные ракеты 5В-55Р. Это ракеты для комплекса С-300. Украина будет их чинить и, соответственно, применять. Москва очень сильно возражает по этому поводу. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сделала заявление. Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств. Мы об этом уже говорили.
Глава МИДа Эстонии Маргус Цакна написал в Твиттере, что предлагает Европейскому Союзу ввести полное торговое эмбарго против России, а также заблокировать транзит товаров, предназначенных для России, этих товаров, которые уже находятся под европейскими санкциями. Я его цитирую: «Бизнес России подпитывает ее военную машину». Газета «Гардиан» сообщила, что Еврокомиссия обдумывает возможный запрет на продажу определенных товаров государства, из которых Россия и Иран получают детали для дронов и других вооружений, с помощью которых, собственно, Россия атакует Украину. Речь идет о Турции, Индии и еще нескольких государствах. А специальный представитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Притцкер, эта должность появилась совсем недавно, заявила, что замороженные российские активы должны использоваться для послевоенного восстановления Украины. Здесь очень важно измерение интонации. То есть не могут использоваться, а должны использоваться для восстановления Украины. Украина понесла колоссальные убытки человеческие и экономические в результате российского вторжения. Действительно, речь идет о гигантских суммах. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайдук сообщил, что прямой и косвенный ущерб украинских производителей сельхозпродукции в результате войны превысил 40 миллиардов долларов. По его оценкам, прямой ущерб – это 8,7 миллиарда долларов. Это разрушение объектов инфраструктуры, хозяйственных объектов, логистических цепочек, уничтожение, похищение зерна и сельхозтехники. Помните, в самом начале войны украинские трактора выплывали где-то в Чечне. И еще косвенные убытки – это не менее 30 миллиардов долларов, потому что речь идет о многих статьях. То есть это и подрыв Каховской ГЭС, в результате чего выведены из оборота значительные сельскохозяйственные земли, заминирование украинских полей и садов, разрушение почвы и так далее и тому подобное. 40 миллиардов долларов – это сейчас, и, естественно, эта цифра будет с каждым днем только увеличиваться.
А я вернусь на некоторое время к государствам, которые входят в то, что называет Россия зоной своих интересов, а именно к Армении. И сейчас поясню, почему это связано с войной в Украине. Дело в том, что парламент Армении на 3 октября наметил открытие сессии, на которой, скорее всего, армянский парламент ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда. Еще раньше премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Римский статут будет в полном объеме ратифицирован, и что это касается не России, а касается это недавнего удара Азербайджана по Нагорному Карабаху и, собственно, восстановления, как Азербайджан говорил, юрисдикции азербайджанской над этой территорией. Это была долго очень непризнанная республика с армянским населением, мы все это знаем, но вопрос в том, что, ратифицируя Римский статут, Армения, конечно же, показывает Москве, что она готова признавать в том числе и ордера на арест, которые Международный уголовный суд выдал в отношении Владимира Путина и Марии Львовой Беловой. На это в Москве отреагировали крайне нервно. Российский МИД вызывал к себе армянских дипломатов, считает, что это политическое решение. Мы знаем, как в последнее время Москва комментировала все, что происходило в Нагорном Карабахе, с какими-то совершенно непечатными выражениями в адрес Пашиняна. Все пропагандисты российские на нем оттоптались. И вот теперь видно, собственно, почему Москва, когда-то пообещав защищать армян и Армению, сделала то, что она сейчас сделала. То есть фактически отстранилась от этой защиты. Причина этого – наказание лично Пашиняна и армянских властей за их решимость, собственно, ратифицировать Римский статут. Ну и в конце нашего выпуска сегодняшнего короткое сообщение в рубрике «Кого, где, за что». Короткое, но очень печальное. Абаканский городской суд ликвидировал журнал в Хакасии «Новый фокус», главного редактора которого Михаила Афанасьева совсем недавно за так называемые фейки про российскую армию приговорили к 5 годам заключения. Вообще, совершенно страшные наказания за печатное слово, за жесты буквально. Есть наказания, уже штрафуют за какие-нибудь там негативные реакции на Z и V и так далее. Ну вот издание «Новый фокус» ликвидировано, и суд говорит, что несколько материалов, которые там опубликованы, были экстремистскими, а сам главный редактор Михаил Афанасьев обвинен в том, что он что-то не то сказал про армию. Но Михаил Афанасьев, когда его приговаривали, вину свою не признал. Он настаивал на том, что его статья о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников Хакасского управления Росгвардии основана на абсолютно доказанных фактах. И, в общем, он тогда сказал, что ему до всех есть дело, и люди на свете, из-за того, что он журналист, все для него близкие. Вот за это ему 5 лет и дали. А у него 5 несовершеннолетних детей. Мы в своих подкастах призываем вас, уважаемые слушатели, прислушиваться к этой информации о том, как люди за правду о войне в России получают 5-летние и больше заключения. И мы продолжим рассказывать об этом тоже, как и обо всем важном, что происходит в этой войне, развязанной Россией против Украины. Сегодняшний наш выпуск подкаста на этом заканчивается. Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на него на платформах Apple и Google, а также можно его слушать с сайта «Голоса Америки» напрямую. Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.